«Неспортивное поведение». На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер. Радио «Комсомольская правда». Программа «Неспортивное поведение». В студии Артем Гусетинский и Павел Садков. Мы будем говорить о футболе. Мы будем говорить о нашей сборной, потому что это тема, которая на этой неделе, по-моему, была чуть ли не единственной обсуждаемой в мире спорта. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. Мы, собственно, обращаемся к вам с одним простым вопросом. Что делать с нашей футбольной сборной? Артем, что делать со сборной?
Но тут предлагают распустить.
Да. Это же, честно говоря, я, честно говоря, все это как шутку воспринял, когда было появилось первое сообщение о том, что некие болельщики обратились с требованием распустить сборную России. Ну, как бы, ну что ж, разные у нас есть люди. Сейчас на данный момент проголосовало, не понимаешь, 500 тысяч человек.
Ощущение, что с каждой минутой растет прям на сотню тысяч.
Причем там великолепная фраза: распустить, деньги сэкономить и отправить их куда-то там. При том, что сборная, как таковая, денег футболистам не платит, по-моему, уже очевидная вещь, об этом кто только не говорил. Поэтому на что они там собираются сэкономить, непонятно, но, тем не менее, 500 000 человек стоит и говорит: давайте распустим ее к чертям,
эту сборную. Ну, как обычно, нас путают, вот когда кто-то крикнул: футболист зарабатывает 10 миллионов там евро в год. Сразу все думают, что те самые 10 миллионов он получает сборной, если сборную распустить, то 10 миллионов автоматически переходит в народный бюджет, так сказать. Вот, я думаю, имеется ввиду это. И вообще, честно говоря, мне все это очень напоминает знаменитую фразу Шарикова: взять все и поделить.
Нет, знаешь, вот я тоже так, честно говоря, первое мое отношение было такое, тем более, что было такое еще заявление господина Клинцевича, Франц Клинцевич, член Совета Федерации. Сейчас мы послушаем, что он сказал, и после этого обсудим.
Большой спорт уже стал давно большой политикой. Отсюда и есть и позиционирование страны, и ее авторитет. Когда мы из года в год проигрываем странам, у которых любительский футбол, которые получают за свой футбол за 5 лет меньше, чем наш футболист за месяц. Мне непонятно, почему такая игра и почему такое отношение. Больше всего возмутило это вечеринка. Если вы не умеете, ну так вы хоть ведите себя по-хорошему. Поэтому хотите играть — давайте результат. Играет клубная команда, ходит на футбол зрители, заполняются стадионы. Ну, вот отсюда и рассматривать, какая будет премия. Там должна быть какая-то зарплата, футбольный клуб должен рассматривать, чтобы он вот должен получать. Все остальное должны быть премии. Премии должны быть связаны с их игрой и с отношением зрителей. В сборную надо брать людей, которые думают о стране, о ее авторитете. Они думают о своем кармане, о своем благополучии.
Ну, по большому счету, то же самое, да, что и требуют болельщики, да. Чуть более обоснованно в том плане, что, ну...
Менее экстремистски это звучит. По сути, также я не хочу обидеть господина сенатора, уважаемого человека, но явно он бесконечно далек от мира спорта, и он посмотрел там сводку новостей, и из этого составил свой вот этот спич.
Ты знаешь, это вот тот самый эффект боления за сборную России, когда в течение многих дней, месяцев, там, недель, чемпионатов, людям по большому счету все равно, что там в футболе происходит, что-то там какие-то люди время от времени мелькают, и вдруг сборная, чемпионат Европы: эй, мы сейчас всех обыграем, всех выиграем, и тут мы не выиграем. Появляется куча болельщиков, которые болеют вот так на время проведения какого-то турнира крупного, не сильно интересуюсь.
Болельщик на полставки такой.
Болельщик на полставки, да. И в итоге появляется вот подобного рода предложение. Но на самом деле, если так по-хорошему, конечно, если вот совсем вглубь смотреть, что если бы люди получали в нашем футболе и жили на те деньги, которые наш футбол зарабатывает, ну, я думаю, мы видели бы немножко другую картину в графе зарплат у наших футболистов.
Ну да, но ты же понимаешь, мы много раз уже обсуждали это в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что текущие зарплаты наших футболистов складываются из ситуации на футбольном рынке, из лимита на легионеров, которые существуют в нашем чемпионате, из кучи каких-то, в принципе, объективных причин и факторов, которые, естественно, никто не собирается учитывать, в которые никто не собирается вникать, а человек, которому хочется делать красивое громкое заявление или там собрать 1 000 000 подписей под петицией и все поделить, неважно, сейчас разогнать сборную, потом там все отобрать у олигархов, потом еще что-нибудь сделать.
Ну, кстати, вот сейчас проведи вопрос: все отобрать у олигархов. Я думаю, что 1 000 000 человек
за один день
проголосует.
Конечно, да.
8 800 200 ровно 9702. Наш телефон. Мы ждем ваших звонков. Отлично, тут есть сообщение по WhatsApp, нам пришло. Зарплату футболистам платить на деньги от СМС от фанатов и болельщиков. Ну, сколько во время матча прислали СМС, столько человек.
Ну, как такой Дом-2 какой-то своеобразный.
Дом-2, а потом на вылет. У нас звонок, добрый вечер, слушаем вас.
Слушаем вас.
Сорвался человек, ну ничего страшного. А, следующий звонок. Да, слушаем. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, я хотела высказаться по поводу...
Давайте, что делать с нашей сборной?
Слушаем вас внимательно.
Представьтесь
для начала.
Я из Ростова-на-Дону, меня зовут Лиза.
Да, очень приятно. Вы наверняка болеете за Ростов, за Курбана Бердыева.
Да.
И за его блестящую команду. Ну, а что делать со сборной? У Курбана Бердыева все здорово в клубе, а вот и в Ростове все здорово с футболом. А что со сборной нам делать? Расскажите.
Ну, я считаю, что вообще систему надо менять. Вот эти деньги, которые баснословные, откуда они берутся? Мне кажется, деньги отмываются. Вот эти деньги надо вообще убрать с футбола. Они должны эти клубы сами зарабатывать.
Спасибо.
Понимаете?
Спасибо за ваше мнение, Лиза, спасибо. Вы знаете, ну вот на самом деле логика в этих словах есть. Но что получается? Мы застали начало 90-х годов, когда наши клубы денег не получали, когда зарплаты были мизерные, и футбол у нас, уровень футбола был, ну, прямо скажем, довольно-таки низкий. При том, что у нас была сборная, но вся сборная играла как один за рубежом.
Да, солидный клуб. И вообще футболисты ездили там на заработки по выходным, там, в чемпионаты Венгрии.
Честно говоря, я как болельщик, наверное, не готов применять сильный, достойный чемпионат России, который у нас сейчас есть, на сильную сборную, которая играет раз в два года. Но это мое личное мнение.
Я с тобой полностью согласен, хотя кто-то может и не согласиться. Вот как раз те самые болельщики, которые болеют раз в два года на крупных турнирах.
Давай
мы сейчас
послушаем
нашего слушателя.
Андрей, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Спорт сейчас стал как сфера услуг. Так вот, когда я иду в парикмахерскую, и когда меня стригут так, как мне не нравится, вот, то есть, когда мне не нравится, как играет сборная, но, ребят, но я лично на футбол уже давно смотрю, как, ну, в общем, это сфера услуг. Если на производстве ты делаешь брак, то тебя лишают чего? Премии. Правильно?
Правильно. Ну, правильно, но просто мы еще раз говорим, что премию ребята в сборной не получают. В сборную их зовут, они соглашаются ехать или не ехать. И надо сказать, что за последние лет 20, начиная с 94 года, я не помню ни одного случая, когда игроки отказывались выступать за сборную России.
Ну, в общем, да, как бы их не поливали грязью, а и многие, наверное, думают о том, что вот сейчас я пойду в сборную, мы проиграем, а потом начнется, да, и некоторые уже, единичные вот случаи бывают,
Слуцкого, да.
Юсупов, помнишь, отказался, Денисов в свое время, может быть, они об этом думали, так и заранее просчитывали варианты.
Про то, что сфера услуг, про футбол мы поговорим после небольшого перерыва.
Неспортивное поведение. Неспортивное поведение. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», Павел Садков и Артем Гусетинский в студии. Мы обсуждаем нашу сборную, конкретно что с ней делать, и задаем этот вопрос вам. Что делать со сборной России? 8 800 200 ровно 9702. И вот сейчас уважаемый Андрей, наш слушатель, позвонил и сказал, что футбол — это сфера услуг. И вот это, честно говоря, выражение меня немножко пугает, потому что сфера услуг, наверное, это все очень хорошо, да, я пришел, заплатил деньги, получил победу на чемпионате Европы. По-моему, так не бывает. По-моему, спорт все-таки это не сфера услуг, это раз. А во-вторых, ну, если не смотреть там в какие-то наши особенности нашей страны, то формально спорт является частным делом на данный момент. Все клубы частные, платят деньги корпорации, платят деньги олигархи, и на эти деньги, собственно, футболисты существуют. Поэтому сказать, что это сфера услуг, ну, наверное, сложно. Хотя, черт возьми, может, и правда.
Ну, человек как раз платит именно за то, что он не знает, чем закончится дело. Он может надеяться на то, что его любимая команда победит, но вся прелесть в том, что может победить кто угодно, и результат может быть какой угодно. В этом суть спорта. А ну, в том, что если ты приходишь на стадион и точно знаешь, что команда победит, а если она не победит, ты пойдешь требовать деньги назад. Но это же не парикмахерская все-таки, это именно
стадион.
Ну да,
я точно, что это не... Хотя, вот с другой стороны, те же болельщики Реала или Манчестер Юнайтед, они участвуют в жизни клуба, они покупают абонементы на стадион, покупают абонементы на платное ТВ, они скидываются, если нужно что-то там каким-то образом клубу помочь. Ну, то есть, они участвуют финансово в жизни своего клуба.
Ну, им за это клуб, собственно, платит красивой игрой. Даже если нет результата, клуб играет, так, что ты не можешь сказать, ну вот ребята сегодня не выложились, да, они сегодня просто как сонные мухи. Ну, там плюс-минус, но они старались, да, чаще всего.
У нас звоночек, послушаем. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот просто любительская. Мне видно было на экране, я хотя женщина уже в возрасте, я пенсионерка.
Я видела, как наши просто ходят, понимаете? Вот я просто посмотрела, ну, больно было смотреть на этих ребят, как они просто ходили. И потом, это мы же... Пусть эти иностранцы все по этим «Зенитам» ЦСКА, пусть играют, пусть 11 человек иностранцев бегают. Потому что этот Халк приносил мячик Джубе прямо в ноги, и то он иногда не попадал по воротам. А тут-то в сборной нету Халка, понимаете? Некому им преподносить мячики было, некому мяч преподнести к ногам.
Ну спасибо. Очень авторитетно, на самом деле, и толково разобрался.
Ну да, но с другой стороны, мы же понимаем, что Халк в сборной России бы не помог. Вот это вечный спор. Чего мы хотим? Мы хотим сильного чемпионата, нам нужны сильные легионеры. Мы имеем сильных легионеров, они оставляют на скамейке наших игроков. Мы берем, оставляем легионеров в лимите, да, то есть определенное количество, не больше такого-то числа, тогда получается, что наши футболисты получают гигантские деньги, которые они потом, они, на которые они потом кутят, покупают
да,
машины.
Которые становятся, да, собственно, причиной всех этих скандалов.
Да, и причина, что вот они ходят, такие деньги, они ходят пешком. Ну, и здесь вот на самом деле надо принять какое-то решение, и каждый раз оно принимается разное, и каждый раз мы не добиваемся результата ни в том, ни в другом случае. У нас звонок, давай послушаем. Михаил, слушаем вас.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил меня зовут. Да, Михаил, а я вот хотел вот несколько позиций таких обсказать. Вы говорите, футбол это же не такая вещь, что вот это сказал, значит, вот это и получил. Но вот смотрите, это, конечно, комплексное мероприятие, в том числе это говорит о том, что футбола, возможно, в стране нет. При всех тех клубах, которые мы имеем. Вот, например, играешь в шахматы. Если ты играешь со слабым игроком, то ты, естественно, не растешь. А когда у тебя человек, который все время, как сказать, держит тебя на взводе, ты растешь. А когда их понахватали со всех... как говорится, клубов, и вдруг он стал как в одно целое, я этого не вижу. Потом, и что значит делать их в одно целое? Пусть они в разных хороших элитных клубах выступают. Вот возьмите, например, тренера по волейболу. У них команда дышит вместе с тренером одним дыханием. Когда я посмотрел мы нашего тренера по футболу, он обречен, он даже не чувствует ни одного игрока. Интересное интервью было у одного игрока, он говорит, нам не хватает смелости. Я вот занимался спортом, да, и борьбой. Я бы им всем сказал, ребята, вот если вы первый разряд по борьбе не получите, вам делать нечего на стадионе. Там не думаешь о смелости и так далее. Если ты чемпион, вот у нас как было, если ты мастер спорта, ты уже о смелости не думаешь. Они все заслуженные мастера спорта. И они говорят о том, что нам не хватило смелости. Но это наивно как-то слушать вот это.
Да,
вещь.
Пожалуй, спасибо, спасибо.
Ну, с одной стороны, прав наш слушатель, с другой стороны, вот это вечное, мне кажется, непонимание сути. То есть футбол — игра контактная, и человек там получает такое количество синяков и ссадин, что обвинять в том, что вот они вот такие неженки, а я вот, помню, занимался в детстве боксом, вот мы выходили, как молотили, ничего не боялись. Эти ребята тоже ничего не боятся. Они знают, что они в любой момент могут получить тяжелейшую травму и стать инвалидами на всю жизнь. Мне просто безумно обидно, что сейчас... Я никогда нашу сборную не хотел защищать, но вот в последнее время...
Ну да, знаешь, мне
хочется, я с тобой согласен. Ее защищать.
Всю неделю идет травля сборной России по футболу. Идет травля отовсюду. Государственные деятели, люди искусства.
Не разобравшись совершенно.
Не разобравшись, не думая. Начинает уничтожать. Сейчас унижается этот Кокорин, изменяется за свое поведение.
Не совсем понимая, что он сделал.
Да, причем явно в нем чувствуется, ребят, вы меня простите, но я правда не понимаю, чего.
Да.
А я... При том, что, опять же, Кокорин не мой любимый футболист. Я тоже считаю, что не очень правильно выносить шампанское под гимн России. Я тоже считаю, что здесь есть явный перебор в плане ощущения какого-то уважения к своему болельщику. Наверное. Но за что тут извиняться перед всей страной, кланяться? За что распускать сборную России? Зачем?
За что переводить человека в дубль, вписывать ему штраф какой-то сумасшедший?
Не укладывается в голове. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что, видимо, понимаешь, Артем, я объясняю это тем, что обида у людей так велика за то, что произошло во Франции, что все остальное отходит на второй план, уже не...
Тут очень грамотно все это было подано, да, и футболисты сами виноваты, что они, им не повезло, что они попали в эту ситуацию. Они очень, конечно, сильно сглупили, что сразу не выступили с каким-то четким опровержением, объяснением, что произошло. Была какая-то отписка в соцсетях, и вот пошло-поехало. Естественно, новые подробности, а там потратили столько-то денег, шампанского было столько-то, на эти деньги можно было 150 детских домов накормить, и из этого очень легко стряпается.
Да, хотя выясняется, что деньги платили не они, что вроде как они там были, только гостями, что вроде как особо они там и не кутили, там зашли
да
ушли.
У нас в «Комсомольской правде» буквально вот сегодня вышли слова свидетельницы всех этих событий. Они вроде даже кальян не курили, вроде там и шампанское не пили, и не они выносили, не им заказывали, они просто зашли поужинать. Ну, и вот ничего себе, за хлебушком сходил.
Не, ну понятно, что вход за этим хлебушком тоже стоил 1500 евро, но в конечном итоге...
Но на секундочку, у них, они, как пел Высоцкий, хоть поутру да на свои, то есть люди гуляют на свои деньги, даже если бы, даже вот все это вот, что на них навесили, оказалось правдой, 250 тысяч евро, им зарплата позволяет, они на свою зарплату, в свой законный отпуск сходили в ресторан.
Да, и сейчас вот, знаешь, вот эти разговоры о том, что надо помогать нашим детям, я, кстати, полностью согласен.
Конечно.
Вот есть такой человек, Виктор Горлов, тоже не чужой для «Комсомольской правды» человек, он всю жизнь, уже больше 30 лет занимается детским футболом. И он-то как раз говорит, ребята, это как раз сборники-то нам и помогают, никто больше, понимаешь? Никто, ни «Газпром», там, ни какие-то гигантские корпорации денег не дают. Дают деньги кто? Бывшие выпускники той же самой детской футбольной лиги, которые сейчас стали профессиональными футболистами, и они приносят, кто мячи даст, кто там кто-то отвезет. За что спасибо? Но, извините, у нас гигантские заводы, корпорации, там, олигархи не думают помогать этим самым детским школам. А ребят помогают. Ну, почему? Ну, нормально, наверное, все-таки.
И как-то, да, об этом...
Ну, и об этом, да, никто не говорит. Ну, какая,
там... Это же не скандал, но пошел и помог.
Да-да-да-да. Глушаков построил футбольное поле в своем Миллерово, да, откуда он родом. Ну, об этом кто-то вспоминает, кстати, когда мы «Джентльмен» вручали, как раз он рассказывал об этой истории. Но кто-то вспоминает? Нет. У нас звонок. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей. Я вот хотел сказать по поводу сборной. Мне кажется, основная проблема наша в том, что в свое время мы потеряли советскую школу футбольной молодежи, ну, так называемую ФШМ.
Может вот, быть, значит, может быть,
это
интересно.
Это была целая простроенная система. Вот. И дело в том, что то, что сейчас говорят о стадионах для детей и все прочее, то есть тут дело не в стадионах, а дело в том, что нет системы подготовки. Ну, грубо говоря, то есть когда нет перехода из юношеского футбола в профессиональный, вот, он как бы не выстроен, и поэтому многие остаются как бы за бортом.
Совершенно согласен,
да,
Сергей, совершенно
Сергей
согласен.
Прав, да.
Да. Да. И действительно, об этой проблеме все говорят, и никто не собирается ее решать.
У меня, знаешь, есть такое ощущение, что сейчас вот этот скандал с Мамаевым и Кокориным очень на руку всем тем, кто вообще, по идее, должен отвечать за провал сборной. То есть, ну, не будем,
да,
там, не знаю, показывать пальцы, но сейчас
будем
они сидят,
показывать пальцы,
сидят и радуются, как хорошо.
Нет, слушайте, у нас есть Министерство спорта, да, у нас есть Российский футбольный союз. И по большому счету, коллеги, друзья, эти люди во многом виноваты. И они, заметьте, никто не обвиняет руководство нашего футбольного союза в том, что, вот, то, что Сергей говорил, да, только сейчас позвонил, что нет системы подготовки футболистов. Ну, это безумие. Слушаем, добрый вечер. Геннадий, здравствуйте.
Алло,
здравствуйте. Здравствуйте.
Буду краток. Пенсионер ближнего Подмосковья, значит, госслужба 71-73. Нас, значит, из Балашки прислали в город Тамбов авиационное училище на курс молодого бойца. Вот. Всех согнали на стадион, ну, это, грубо говоря, согнали. Вот. Мы, значит, как новобранцы, все просто на стадионе. И к нам поступило предложение... Ну, привезли, там очень много народу было, от авиационного училища, от людей, которые там учились. Вот. У них была команда, сформированная уже в этом училище. Форма, подготовка, все. Среди нас, новобранцев, сказали, значит, кто хочет с ними играть. Они нас пригласили.
Но вы выиграли, скажите, у нас 20 секунд остается.
Да. Да.
Несмотря на их подготовку, да?
Никаких подготовок, просто по поднятых руках. Вот ты хочешь играть, все.
Но это воля к победе, это воля к победе. Спасибо огромное за звонок. Ну, кстати, классный звонок, правильно, вышли, засыграли.
Ну, да, но на один матч, может быть, их хватило.
А
да,
8-800-200-97-02, наш телефон в прямом эфире. Мы ждем вашего ответа на вопрос, что делать со сборной России. Это программа «Неспортивное поведение», в студии Артем Гусетинский и Павел Садков. Ждем ваших звонков.
Неспортивное поведение.
Лето.
Неспортивное поведение. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», Павел Садков, Артем Гусетинский. Программа «Неспортивное поведение». Мы обсуждаем, собственно, один вопрос. Что делать со сборной России? 8 800 200 ровно 9702. Мы ждем ваших звонков. А сами сидим и думаем, а что делать со сборной России? Мы не знаем, потому что проблема на самом деле только одно, что я боюсь, что все, что сейчас происходит, и вся эта истерия, которая была всю эту неделю, может привести ровно к одному, что наши футболисты просто будут бояться играть за сборную. И под разными причинами говорят, что, ребята, у меня нога болит, я что-то это самое.
Да, я очень хочу.
Я очень хочу, но я очень... Ну, совсем не могу. Просто сейчас только самоубийцы будут выходить и играть со сборной России, получается. А уж про тренера российского, который все это дело возглавит, я, честно говоря, даже не знаю, есть такие, которые согласятся.
Ну, только те вот действительно безумно амбициозные люди, которые понимают, что ты, если ты стал тренером сборной, ты все равно вошел в историю. Неважно как, но ты вошел в историю, тебя запомнили, да.
А, у нас звонок, добрый вечер, слушаем вас.
Алло,
алло, здравствуйте.
Да, вас.
Здравствуйте.
А, все. Здравствуйте, Дмитрий, Тюмень беспокоит. В общем, что хотел сказать. Я сам не болельщик, но чемпионаты я смотрю, болею за нашу сборную и буду продолжать болеть, несмотря на последние события. Ну да, бывает, проиграли. А, я про что хочу сказать. Сейчас вот вся вот эта паника поднялась в том плане, там, проиграли, там, вот их, там, это, что получается, поведение. Меня лично задевает вопрос их оплаты. Они получают бешеные деньги. Очень бешеные деньги. А если вопрос стоит о престиже нашей страны, что победили, да, молодцы, вот наша Россия такая замечательная, проиграли, все. Они бешеные деньги получают. Так вопрос, кто ценнее? Либо футболист, либо тот же самый кардиохирург. Кто ценнее? Футболист или тот же самый правозащитник, который что как бы добился чего-то? Почему такая огромная разница?
Мы еще почему? Можем про учителей вспомнить и про врачей, которые тоже, конечно, ценнее.
Я не так, а что является основой вообще? Вот,
ну, это, Дмитрий, ваш вопрос абсолютно законный. Мы просто много раз вот об этом говорили, что, к сожалению, действительно ситуация на рынке сейчас, да, диктует, Дмитрий, такие страны.
На самом деле, вот Дмитрий очень правильно начал. Я вот, извини, я на две части этот вопрос разобью, что бы ни происходило. Как бы команда ни играла, кому бы она ни проигрывала, надо не подписывать, черт возьми, петиции о том, что разогнать их к чертовой матери и уволить, а болеть за свою команду. И если ты являешься болельщиком сборной России, то будь любезен, принимать ее любой, такой, которая проигрывает, и той, которая выигрывает, потому что это твоя команда, и другой у тебя уже в жизни не будет. А распустить, пожалуйста, уезжайте в другую страну и болейте за сборную Венесуэлы. Может быть, она что-нибудь когда-нибудь выиграет. По-моему, это вот такая позиция. Что касается, кто важнее, кардиолог или футболист, я для себя всегда на этот вопрос отвечал однозначно. Важнее, конечно, кардиолог. Я, кстати говоря, разговаривал с Лео Бакери, Лео Антонович, большой и очень яростный футбольный болельщик. И он на этот вопрос, кстати, ответил. Я задал ему, как же так, говорю, вот вы кардиохирург, вы человек, который ежедневно спасает жизни, и таких очень много у вас, да? Но вы точно будете получать меньше, чем тот же Кокорин, да? Но он ответил, понимаете, это другой бизнес, это другая сфера человеческой деятельности. Это как артисты, которые тоже получают гигантские деньги, да, порой за свои фильмы, за свои,
да,
театральные
фильмы. Да, далеко не все, и очень-очень тяжелым трудом, который, к сожалению, не все видят
вот
и понимают.
А вот это уже другая история, Артем, да, у нас нет футбольной индустрии. Та футбольная индустрия, которая у нас на данный момент есть, она создана совершенно искусственно. На деньги олигархов, на деньги госкорпораций, на деньги губернаторов. И цель тут, в принципе, одна – выпендриться друг перед другом. У нас нет того футбола, который есть, скажем, в Англии, да, где, ну, есть определенная там прозрачная,
да, схема, да,
коммерческая
понятно,
составляющая.
Конечно.
Да, у того же Манчестер Юнайтед или Арсенал, они скажут, ребят, мы в этом году что-то так как-то выступили неудачно, да, у нас дыра в бюджете в 10 миллионов фунтов, но мы обязательно в следующем году кого-нибудь продадим, и тогда ее закроем, или что-нибудь выиграем, да, и тогда ее закроем. И так это, собственно, все функционирует. Или абонементов продадим на 5 тысяч больше. У нас пока непонятно. Извини, я тебя перебил, не дал тебе ответить.
Нет, ну, все правильно, конечно, да. Просто, ну, вот мы вопрос о зарплатах, они так или иначе всплывают, потому что люди, которые не вникают, им тяжело, конечно, вникнуть в суть, почему, откуда такие деньги у Кокорина, у Мамаева. Они действительно возмущаются, это возмущение вполне законное, они, именно эти люди и подписывают эти петиции. Ну, кстати, давайте послушаем, что наш слушатель думает на эту тему. Может быть, какая-то новая конструктивная мысль сейчас придет нам всем в голову. Алло, слушаем вас.
Алло.
Слушаем вас.
Добрый день.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Анна.
Да, очень приятно.
Вы знаете, что бы мы сейчас не обсуждали, все равно рецепты будут, безусловно, профессионалы эту программу. Футбол-то нам надо возрождать в стране с нуля. Его сейчас практически нет. Но я бы хотела вам попутно задать вопрос. В скажите, был ли какой-нибудь серьезный инцидент с болельщиками, с фанатами, связанные с мордобитиями и прочими гадостями, после того, как наша доблестная сборная, а с ней наши замечательные фанаты, покинули Францию? Будьте добры.
Да, спасибо за этот вопрос. Да, такие инциденты были, их было достаточно много. В частности, венгерские болельщики то ли пострадали, то ли подрались, сейчас я врать не буду, не вспомню.
Ну, поляки там, по-моему, пошумели,
да, традиционно, потому что поляки очень серьезные. Да, совершенно верно. Англичане ребята. Еще успели напоследок пошалить, побуянить. Да нет, ну я понял ваш вопрос, но я боюсь, что не можем мы все хулиганство валить только на наших болельщиков.
И слава богу, да.
И слава богу, да. Ну и как и во всем остальном. Вот тут вопрос, почему сборная СССР была в разы выше, чем эти с отточием. Почему, Артем, сборная СССР была выше? Давайте начнем с того, что первый чемпионат Европы разыгрывался между, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли 8, то ли 12 сборных разыгрывали.
А финал, Европы. По-моему, вообще был из 4 команд, да?
Финальная пулька была из 4 команд, да. Конечно, да. Понятно, что была чуть другая конкуренция, что, конечно, не умаляет ни на секунду достоинств нашей сборной. При этом давайте вспомним себе Высоцкого, да, который запротоколировал время, 78-й год, вот эта фраза, что про фильм, песни про хоккеистов, и там была фраза «по футболу до лучших дней». То есть футболистов ругали и тогда тоже. Причем было абсолютно четкое понимание, что хоккеисты — орлы, а футболисты — до лучших дней. И эту фразу, кстати, все вспоминают, и ветераны советского футбола тоже. У нас звонок. Добрый вечер. Слушаем вас.
Алло.
Алло, слушаем вас. Здравствуйте.
Я в эфире, да?
Да, конечно. Здравствуйте. Представьтесь,
добрый
пожалуйста.
Добрый вечер. Елена, Москва.
Очень приятно.
Вы знаете, я хотела бы несколько иначе вопрос поставить. Скажите, а где руководители? Где министр спорта господин Мутко? Он, кажется, и руководитель футбола тоже самое.
Совершенно верно.
Где, скажите, руководителей клубов? Я преподаватель, и я знаю, что воспитывается человек, профессионал воспитывается. Ведь давно уже наш футбол нас ничем не радует. Значит, давно нужно было поставить этот вопрос. Давно нужно было что-то делать по поводу воспитания молодежи, нашей молодежи. Вот почему об этом никто не говорит, скажите
мне. Спасибо,
Елена,
спасибо большое.
Вы правы.
А почему не говорит Артем?
Ну, потому что, вот как мы с тобой уже сегодня вспоминали, вот этот скандал замечательный с Мамаевым и Кокориным, он идеально прикрывает вообще всех. То есть сейчас у всех шишки валятся на несчастного Кокорина, который вообще не понимает, что происходит.
Не, ну кто? Кокорин же не воспитывает молодых футболистов, правильно? Кокорин не обеспечивает переход
молодых.
Дурной
пример Мамаева, Кокорина.
Конечно, да, развращает. Это же на самом деле...
Совершенно верно, действительно, кто-то должен ответить за то, что не выстроена система, что нет нормальной подготовки, переходного какого-то этапа между юношеским футболом и взрослым. То есть вот все то, о чем мы сегодня уже здесь говорили, это все имеет место быть, и действительно за это должны отвечать люди, ну, явно не Мамаев, как говорят, и даже не Слуцкий.
Но смотри, у нас много раз меняли президента футбольного союза. У нас был Вячеслав Иванович Колосков. Человек, которого все абсолютно ругали, но сейчас оказывается, что, в общем-то, при нем было все более-менее прилично. После этого был Виталий Леонидович Мутко, а потом господин Фурсенко, потом господин Толстых, сейчас снова господин Мутко. В итоге мы меняем президентов, меняем главных тренеров, мы меняем футболистов, мы меняем все. А ничего не меняется, результат, по большому счету, остается прежним. У нас звонок, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Раньше вот был престиж странный. Гордо страны футболисты были. А теперь все бизнес. Так вот, если это бизнес, значит, не завоевали золото, значит, Якутию добывать вместе с тренером и с министром спорта.
Ну что
раз это бизнес.
Радикальное предложение, но звучит красиво так.
Не, ну, слушайте, да, давайте мы так тогда и про врачей. Не вылечил — в Якутию добывать золото. Ну, учитель не научил — туда.
Я помню, в свое время, да, за опоздание на работу 25 лет давали, что-то такое.
Ну, это...
Были времена такие, да? Вот, может быть, конечно, это все так вот элегантно звучит. Не взяли золото, идите до золота добывать. Для заголовка газетного это красиво, но, согласитесь, это слишком уж по-экстремистски выглядит.
Ну, и потом мы опять же, мы в который раз пытаемся объяснить. Коллеги, друзья, у нас совершенно разные важные составляющие этой самой футбольной структуры. Есть частные футбольные клубы, которые там платят большие деньги. Есть условные там госкорпорация или просто корпорация, или есть какой-то конкретный человек, или губернатор, который выделяет деньги на содержание своего клуба. Он платит эти безумные зарплаты. Давайте туда задавать эти вопросы. Почему Халк получает там свои миллионы? Или почему Кокорин получает свои миллионы в «Зените»? А в сборной они в денег не получают. Они получают за решение задачи. Поверьте, за евро они ничего не получат. Вот и все, кроме суточных. Хотя суточные тоже надо отобрать.
Ну, да, там у них призовые будут. У них 500 тысяч евро федерация должна получить.
Это они... за выход на евро.
Нет. Это призовые...
За три матча проведенных.
Они получат 500 тысяч евро, если я ничего не путаю. Вот это вот их призовые, заработанные именно там.
Ну, это деньги, заработанные федерацией.
Да, заработанные федерацией. Да, естественно, да. То есть это призовые, которые выплачиваются федерации, а как федерация их распределяет, это уже дело федерации. Вот. Ну, вообще, ты прав в том смысле, что у нас постоянно меняются президенты, постоянно меняются тренеры, и вот это очень, очень сильно влияет на ситуацию.
8 800 200 ровно 9702 — это наш телефон прямого эфира. Ждем ваших звонков. Программа «Неспортивное поведение». Артем Густинский и Павел Садков.
«Неспортивное поведение». Спортивное поведение на радио «Комсомольская правда».
Это программа «Неспортивное поведение». В студии Артем Гусетинский и Павел Садков. Мы обсуждаем на этот раз только футбольные проблемы, потому что именно футбол взволновал нас всех на этой неделе, потому что все ругают сборную России по причине того, что наши футболисты ярко проявили себя на вечеринке в Монте-Карло, после чего болельщики взяли, да и подписали петицию о том, что сборную России надо взять да разогнать. И мы сидим и не понимаем, что делать дальше, потому что если ее разогнать, то футбол для нашей страны закончился, что, честно говоря, немножко жалко, потому что буквально в воскресенье мы получим очередной одно и доказательство того, что это великая игра, потому что пройдет финал чемпионата Европы по футболу в 22:00, о чем можно смотреть на центральном канале «Россия-1» и смотреть на сайте КПРУ. Это финал, где сыграют Франция и Португалия. Артем, ты на кого ставишь? На Францию или на Португалию?
Я ставлю на Португалию, не потому что я буду болеть за них, но просто мне кажется, вот в этой ситуации вот от противного от Португалии должна победить. Они находятся вот сейчас в той же... Ну, не в той же ситуации, может быть, в которой находились греки в 2004 году. А французы, наоборот, находятся в ситуации, в которой находились португальцы тогда 12 лет назад, когда вроде бы, ну, очевидно, надо побеждать, какие-то португальцы, еле-еле выпалшие в этот финал. Поэтому, я думаю, у Португалии, как ни странно, шансы есть, хотя на них не ставит никто, насколько я знаю.
8 800 200 ровно 9702. Как закончится финал чемпионата Европы? Ждем ваших мнений. Я не знаю, честно, мне... Есть ощущение, что французы должны выиграть. Я не знаю, откуда оно взялось. Возможно, оно ошибочное. Я тоже думал вот об этой традиции, которую, если так можно говорить в кавычках, которая, возможно, появится после, если вдруг выиграют португальцы. Действительно, похоже очень положение. Но почему-то французы... Во-первых, французы мне очень понравились в матче с немцами. Они...
Ну, немцы сами себе привезли это поражение,
ну,
объективно
говоря. Ну, немцы
отчасти... Все, кто видел матч, я думаю, да, пенальти придумали.
Но они все были хороши. Они все были хороши, понимаешь?
Они молодцы, они выжили максимум из того, что было.
У немцев, знаешь, было ощущение, как будто вот едет эта знаменитая немецкая машина, но чуть-чуть у них что-то, кто-то отвинтил вот эти винтики. Чуть-чуть не дошло.
Причем с самого начала турнира это было видно. Ну, да, при всем том, что вроде бы все в порядке, да, но есть какие-то сложности, и барахлит машинка немножко. Троит движок.
В звоночек у нас, слушаем вас. Добрый вечер.
Добрый день, Сергей, город Саратов.
Здравствуйте, очень приятно.
В общем, смотрите, вот я постоянно радио в автомобиле слушаю, и вот в последнее время по поводу этого чемпионата такое ощущение, что вся страна недоумевает, почему так произошло.
Есть такое, да, есть.
Да, а вот как бы нет вот у кого-то мысли, чтобы вот, ну, пригласить кого-то из бывших, из недавних бывших футболистов кого-то, и чтобы он рассказал, то есть, что может подогреть футболиста, чтобы он играл.
Вот, знаешь, Сергей, знаете, есть ответ на этот вопрос. Вот и много раз его задавали, в частности, Евгению Серафимовичу Ловчеву. Он говорит, ничего вы не сделаете. Если он может играть, он сыграет. Если нет, не сыграет. Ну, нет такой волшебной пилюли, кнопки, там, не знаю, шила какого-то, которое можно воткнуть, и человек побежал.
Да, вот мы вспоминали Фабио Капелло. При Фабио Капелло сборная же... не было ощущения в большинстве матчей, на том же чемпионате мира, что сборная играет в полноги. Но они все старались, они все бегали, но вот они выжимали из себя максимум, они просто лучше не могли играть. Ну вот так ну, получается, знаешь, такой
я
уровень.
Я страшно сейчас тебе скажу, подозреваю, что сейчас люди будут меня ругать, но и на этом чемпионате Европы я не видел, что они играют в полноги.
У меня тоже не было такого ощущения.
У меня было ощущение, что
возможно, был какой-то период небольшой в матче с
Уэльсом. Они были в чем-то беспомощны, что-то совсем-совсем не получалось. Но то, что они были, вот, не было. Звонок у нас, слушаем, добрый вечер.
Здравствуйте.
Валентина,
Саратов.
Очень приятно.
Я хотела бы согласиться вот с некоторыми предыдущими ораторами. Значит, система полностью разрушена. Это во-первых. Во-вторых, вот вы проводите, ну, некоторые, не параллели, а, может быть, сравнение с учителями, врачами, но очень неудачно. Понимаете? Во-первых, врач также работает и стремится вылечить больного. Но та же профессия дворника, без которого не обойтись. Вот, и она не менее важна. Но вы сравните заработную плату того же дворника, врача, учителя. Так тем паче футболисты должны изо всех сил стараться, чего мы не наблюдаем, к сожалению. Или другое. Создается, знаете, такое впечатление, что кто-то с ними в доле. Понимаете? Вот, потому что ходить пешком по полю, ну, это действительно...
Ну вот спасибо. Мы только что, знаете, как раз говорили о том, что мы не согласны с тем, что они ходили пешком по полю. Просто на фоне тех скоростей, которые показывали наши соперники, казалось, что наши ходят пешком по полю, это на самом деле не так,
увы. Кстати, по-моему, вот есть такая версия, объясняется тем, что Слуцкий, как тренер клубный, не смог рассчитать физические нагрузки на сборе.
Да, это очень важный
момент. Что он просто
момент,
загонял,
конечно,
футболистов, и либо он рассчитывал на то, что у них пик формы придется на середину турнира, ближе к решающим матчам.
Очень тогда оптимистично так.
Да, оптимистично, да. Но почему нет? На самом деле у него была команда, он что-то видел, что-то понимал. Видимо, я думаю, что здесь была, наверное, вот здесь, я предполагаю, я не сильный специалист физики, но было ощущение, что физически наши просто рано умерли. Они не настолько отстают от этих ребят. Не настолько, насколько... Вспомни матч со Словакией, второй тайм, да? Они завелись, они погнали.
Там, скорее, Словакия снизили скорость.
Ну, и Словакия,
да. Словакия
стали,
отдали,
да,
инициативу, да. То есть Словакия
тоже был.
Нам позволили. Так,
ну, интересный момент. Слушай, у нас одни женщины звонят. Очень много женских звонков, это очень приятно.
Ну, это здорово, значит, футбол всех интересует.
Всех интересует. Давайте волнует, не разгоняй сборную России, пускай она останется. Пожалуйста.
Я тоже сейчас... боюсь, что не дай бог сейчас вот на эти 500 тысяч, а скоро их и будет и больше, подписавших петицию, кто-то обратит внимание. Вот, к Брекситу, к выходу англичан из Евросоюза, тоже поначалу относились, такая фигня какая-то, все, надо выходить. Сейчас подпишут вот еще пару миллионов.
Но это же приговор чемпионату мира по футболу. То есть FIFA не будет проводить чемпионат мира в стране, где нет сборной футбольной. Давайте футбольный чемпионат мира хотя бы сохраним. Товарищи, хватит подписывать эту петицию.
Уже столько денег в букве.
Давайте какую-нибудь другую будем подписывать петицию. У нас много проблем в стране. Возвращаясь к матчу финальному, Гризман или Роналду, кто круче, по-твоему?
Ну, Роналду, конечно.
А по-моему, Гризман в этом сезоне лучше. Я думаю, золотой мяч должен быть у него.
Он может быть игрок сезона, но если ты говоришь вообще в целом, то...
Нет, я говорю про сейчас.
Про сейчас они, наверное, не уступают друг другу, потому что Гризман, конечно, поймал куражу, забил больше всех мячей на этом турнире. У него голевое чутье прекрасно, он здорово играет в Атлетико. То есть у него...
А наглость какая, да? Вот у него есть какая-то так очень классная политика.
Наглость, уверенность, техника, это вроде бы в физической кондиции. Он же невысокий паренек, довольно хрупкий на вид. Но как головой играет, как позицию чувствует. Конечно, он прекрасный футболист. Вот. Но пока еще до уровня Роналду он не добрался. Вот. Но посмотрим, это будет интересная дуэль.
Но команда, смотри, вот я просто смотрю, что у Португалии, на самом деле, все говорят, команда одного игрока, говорили перед началом чемпионата.
Ну, это неправильно, конечно.
Это совсем не так. Да,
настолько у них всегда был очень хороший ровный состав.
Но сейчас он ровнее и сильнее, чем тот, что был, помнишь, когда мы вышли на чемпионат мира, играя с ними в одной группе?
Когда 1-7 печальный случай. Не-не-не,
при Капелло. Мы же тоже
вышли, да, Португалию. Да. Ну, пожалуй, что да. Но у них, мне кажется, всегда был ровный, нормальный состав. Просто были, ну, на фоне Роналда, естественно, все немножко сникали, да, потому что его звездность, его вот эта вот харизма, его имидж, это все било. Но по большому счету всегда нормальные были футболисты, которые пользовались стабильным спросом во всех клубных чемпионатах Европы и стоили больших денег. А в свое время московская «Динамо» практически полностью состояла из сборной Португалии. Вспомним этот удивительный бизнес-проект.
Правда, ничего, но, к сожалению, не добилось.
Увы, как раз в тот момент. Та самая ситуация доказывает, что деньгами далеко не все можно купить.
Да, а что, возвращаясь к вопросу о зарплатах, кстати говоря, вся сборная Франции и вся сборная Португалии, все эти ребята имеют очень приличные оклады, очень приличные зарплаты.
Ну, вообще, конечно, они не сильно уступают нашим, скорее даже превосходят. Просто понятен гнев народный. Людям не хочется вникать в тонкости возникновения этих сумм. Людям хочется понять, за что, почему, что такое. Они получают миллионы, а ничего попасть не могут. И дальше уже вот эти все вот эти мелочи, нюансы никто выяснять не собирается. А то, что есть лимит, который провоцирует накручивание этих зарплат.
Ну да, что у нас происходит? У нас любой мальчик, более-менее играющий в футбол, попадает в профессиональный клуб и тут же, только потому, что у него русский паспорт, получает гигантский оклад. Потому что клубу нужны русские футболисты с русским паспортом. И получается, что любой игрок такого же уровня там из-за рубежа, он будет получать либо меньше, либо, ну, потому что он просто его в двоих таких нельзя выпустить на поле. Тут явно недобросовестная конкуренция, и сами игроки, естественно, расслабляются. Если вам 18 лет, и у вас оклад там 3 миллиона евро, ну, слушайте, я бы сошел с ума, честно.
Поедет крыша однозначно.
Да, а эти парни, представьте, что Кокорин, что Мамаев, обратите внимание. Саша Кокорин в 9 лет уехал из своего города, приехал в Москву в футбольную школу «Локомотива». Из 9 лет он в интернатах, он в футбольных школах, он в закрытом коллективе. Он, по большому счету, ничего, кроме футбольного мяча, не видел. Не потому что, я не говорю, что он там глупый или там неразвитый, нет, не про это. Просто
такова
общение.
Жизнь спортсмена. Эти
люди, они всю жизнь занимаются футболом, всю жизнь, они больше ничего не видят. Но ничего удивительного, что когда у них появляются гигантские деньги и гигантское количество соблазнов, ну крышу сносит, да.
Ну да, сейчас я обсуждаю. Он купил жене платье за 3,5 тысячи евро. А почему бы и нет? Он же, вот так вот, если у него есть такая зарплата, ну его можно понять, он же ныряет с этими деньгами.
Мы возвращаемся к этой системе, да, когда чиновник покупает, ставит себе пятиэтажный дом, да, с каких-то непонятных доходов.
Мы говорим, человек умеет жить.
Да, вот человек вертится, да, видите, да. Если ты такой умный, почему такой бедный и прочее. Но этот парень, он заработал, да, он получил эти деньги. Наверное, они неадекватны, но это вопрос уже к нашей футбольной системе, как правильно наши слушатели говорили, а не к Саше Кокорину конкретно, да, хотя мог бы тоже, наверное, что-то соображать, как-то там аккуратнее себя вести, но, видимо, сейчас его вот этот страшный случай научит жизни его. И...
Да, я думаю, это сильно даст ему по башке так.
Не, на самом деле, я больше всего боюсь, чтобы мы сейчас не убили наше поколение футболистов, не заставили их прятаться по углам и что называется...
Отказываться от российского паспорта, мало ничего, не
дай бог сборной позовут. Да-да-да, есть черную икру в уголке из банки, чтобы никто не увидел. Давайте играть, давайте сохраним нашу сборную, давайте действительно выскажем, что нам не нравится, это нормально, действительно будем болеть за нашу команду, потому что, по большому счету, у нас одна и другая.
Другой, конечно, не будет, да.
Да. И обязательно, конечно, будем переживать за то, чтобы наша команда прилично выглядела на чемпионате мира 2018. А в воскресенье мы смотрим финал чемпионата Европы. Артем Гусетинский, Павел Садков, программа «Неспортивное поведение». Мы с вами прощаемся.
Неспортивное поведение.